Коллекционирование – это непременная часть человеческой культуры. Это сохранение. Результатом коллекционирования являются музеи, являются выставки, являются библиотеки.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Коллекционеры и их психология».
Что касается этикеток от спичечных коробков, так их я собирал в лагере, где сидит, скажем, 30 человек, и где используется ограниченное количество спичек.
Я насобирал за 4 года 140 разных этикеток.
Я просто ученый, не сумасшедший человек. Я езжу за город, чтобы искать мох. Я просто собираю маленький кусочек каждого вида. Не килограммы, не тонны.
Коллекционеры и их психология сразу после новостей.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резнуков. Сегодня у нас несколько необычная передача. Мы только что побывали в республике Карелия, изменив дождливому Петербургу. 20 марта в столице Карелии Петрозаводске на совещании, посвященном обустройству границы, председатель Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев сделал неожиданное заявление, которое в республике вызвало большой резонанс. На фоне роста антироссийской риторики со стороны стран Запада, заявил он, отмечается активизация националистических и реваншистских общественно-политических организаций Финляндии. Возрастает их воздействие через ряд отечественных неправительственных организаций на население Карелии. Это заявление вызвало как минимум недоумение, причем не только у представителей различных местных неправительственных организаций, таких как, например, Республиканское движение Карелии или у активистов оппозиции, но и у представителей власти. Глава Петрозаводского городского округа, мэр Петрозаводска Галина Шершина, не была на том совещании, где выступил Николай Патрушев, но и она не может вспомнить какие-либо финские реваншистские организации.
Что касается Патрушева как человека достаточно вдумчивого и серьезного, вот у меня такое впечатление сложилось. И мне кажется, что на какие-то такие залихватские лозунги, ну, вряд ли он пойдет. Либо, может быть, что-то ему известно то, что неизвестно, там, допустим, мне. Тогда мне очень жаль, что я не присутствовала на этом совещании. Что касается конкретно Петрозаводска, то Петрозаводск связывает с Финляндией достаточно серьезные корни, культурные, традиционные, потому что у нас десятилетиями складываются побратимские отношения с городом Варкаус, например. Мы дружим с городом Йоэнсу. И результатом этих побратимских связей, этих дружеских связей, являются серьезные проекты, которые на территории города были реализованы. Они в основном в сфере культуры, в сфере общения, взаимодействия, вот таких моментов. Ну, в частности, обучение с увлечением. Есть у нас такой проект, когда музыканты из города Йоэнсу, молодые, юные музыканты приезжают сюда, здесь дают концерты. Наши ребята едут туда, там дают концерты. В рамках этого проекта была здесь сделано очень хорошее помещение для того, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья имели возможность заниматься музыкой. У нас полный цикл музыкального образования. Поэтому, конечно, не хочется потерять вот эти контакты, потому что они обогащают. Я думаю, что они обогащают обе стороны. О чем говорил Патрушев, мне сказать сложно, но, во всяком случае, я принимала участие в форуме «Россия», который проходил на территории Йоэнсу, и позиция финских коллег, они на Россию смотрят с удивлением, да, скажем так. И вместе с моими коллегами вот с бизнес-инкубатора, республиканского бизнес-инкубатора, с которым мы ездили туда, принимали участие в этом форуме, мы потом обсуждали и говорили о том, что именно за счет нашей открытости и вот этого объяснения того, что происходит в России, конечно, и можно избежать негативного этого отношения, в том числе к России. Ну и не секрет, что именно побратимские связи довольно часто они позволяли уйти от тем военного разрешения конфликтов. На мой взгляд, это очень важная тема.
Галина Шершина, редкий случай в современной России, была избрана в сентябре 2013-го мэром Петрозаводска при активной поддержке партии «Яблоко». Член политического комитета этой партии, депутат Законодательного собрания Республики Карелия Эмилия Слабунова, тоже не может понять заявление Николая Патрушева.
Это абсолютно просто вот выдумка, потому что, во-первых, финское и карельское население составляет такой минимальный процент, И даже если бы такие действия предпринимались, они бы никогда не достигли, во-первых, критической массы. То есть это даже математически просто невозможно в силу малости в составе населения финнов, карелов и вепсов, во-первых. А во-вторых, вообще никто никаких действий не предпринимает. Ни Финляндия не стремится вернуть даже те свои бывшие территории, потому что ни у кого просто денег не хватит на то, чтобы их там привести в порядок. И они благоразумные деньги умеют считать. Во-вторых, они не столь агрессивно реваншистски там настроены для того, чтобы с подобными заявлениями выступать. Поэтому они абсолютно беспочвенны. И, на мой взгляд, осуществляются только для того, чтобы отвлечь вообще от реальных проблем сегодня. Искать надо сегодня инвесторов, искать надо пути выхода из кризиса, искать надо эффективных управленцев, а не врагов искать, и своих внутренних, и внешних. И мы понимаем, что поиск внешних врагов, он сегодня важен для того, чтобы отвлекать от своих проблем.
С депутатом Законодательного собрания Республики Карелия Эмилией Слабуновой в оценке заявления Николая Патрушева согласен и активист республиканского движения Карелии Вадим Штепа.
Когда реально не существует никаких угроз, они их придумывают на пустом месте для того, чтобы просто сказать, что вот, а вот мы тут несем функцию безопасности и так далее. Поскольку Карелия трансграничный регион, у нас, естественно, близкие связи с Финляндией, и человеческие, и дружеские, и учебные, какие угодно. Мы постоянно общаемся с коллегами из Йоэнсут, из Финской Северной Карелии, но какого-то реваншизма вот с их стороны, вот на таком обычном уровне общения, естественно, нет. Им интересна жизнь у нас, нам интересна жизнь у них и так далее. Нет такого, чтобы вот я когда-то вот со своими коллегами там, в Йоэнсу увидел того, что мы хотим там какие-то ваши территории там отнять и так далее. То есть это абсолютно где-то там за гранью. Есть в Финляндии, вот я так немножко изучал ситуацию, есть такие организации небольшие, которые объединяют потомков беженцев с Карельского перешейка и Северного Приладожья, такая Прокарелия, например, Вейкосакси. Но все эти организации, они на финском даже политическом поле, они достаточно маргинальны. Их взгляды о возвращении бывших финских оккупированных территорий не выражает ни одна финская парламентская партия. Даже такие вот правые, как истинные финны, персона Малайзия, они немножко дистанцируются от этого. Я это объясняю тем, что финны все-таки такой народ достаточно расчетливый, да, и они прекрасно понимают, что если гипотетически представить себе вот возвращение вот этих вот бывших их оккупированных территорий, там Северного Приладожья и Карельского перешейка, это немедленно вызовет рост налогов, снижение социальных льгот для самого же финского населения. Поэтому они очень осторожно к этому относятся. Они сравнивают эту ситуацию примерно как ФРГ в свое время интегрировала ГДР. Да? И до сих пор ГДР, еще вот эти бывшие территории Восточной Германии, и не удалось полноценно интегрировать в западногерманское общество.
Сепаратистов и экстремистов Карелии, похоже, не видно. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что на этих днях в Петрозаводском городском суде начался процесс над одним местным жителем. 60-летним Владимиром Богдановым, который обвиняется по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации за разжигание экстремизма. Правда, концы этого дела ведут не в Финляндию, а в Подмосковье, в поселок Электросталь, где расположился штаб организации духовно-родовой державы Русь, руководителем региональной корейской организации которой и является Владимир Богданов. Он рассказывает.
Полтора года назад я ВКонтакте вышел на группу «Духовно-родовая держава Русь», такое общественно-политическое объединение. Возглавляет это объединение Олег Николаевич Попов, называющий себя царь ордынский, ну, со всеми там регалиями, военными и так далее, маршал, атаман. Ознакомившись с материалами «Духовно-родовой державы Русь», часть из них я принял к сведению и поддержал. А именно то, что вот я изучаю историю Руси, то, что мне нравятся те моменты, которые были в развитии нашего государства, становления еще там тысячи лет назад, копное право, народные вечи. Но вот это вот в родовом праве, это конституция родовой державы Русь, это есть. И вот именно такие моменты я, скажем, поддерживаю в духовно-родовой державе Русь. То, что по родовому праву есть структура самой родовой державы Русь, в частности, есть военный трибунал. он приговаривает определенных лиц государства, особенно государственных чиновников, политических деятелей, которые считаются, как бы навредили нашему государству, и там приговаривается к определенной мере наказания. Это я не воспринимаю, ну, скажем так, для себя. Меня больше интересовал вот такой исторический аспект. Олег Николаевич Попов проявил инициативу и сам назначил меня руководителем регионального объединения духовно-родовой державы Русь в Карелии. Дал мне ратное звание генерал-майор, светское звание державный князь, и как бы вот назначил меня руководителем. Ну, как говорится, назвался груздем, полезай в кузов. Ну, сразу скажу, что за практически полгода деятельности, это ну, с ноября 2013 по где-то по апрель 2014, мне удалось создать группу всего лишь там из 5-6 человек. Там 5-6 человек выразили желание вступить в духовно-родовую державу Русь, а в основном это молодежь.
Сам Владимир Богданов не может до сих пор понять, в чем заключается его экстремизм. Возможно, власть испугалась тех наказаний, которые грозят чиновникам в уставе этой таинственной организации.
Нечестное выполнение своих обязанностей как государственных чиновников, а именно то, что вот сейчас есть и мы видим, наблюдаем повсеместно, воровство, коррупция, должностные подлоги, вот такие вот преступления государственного масштаба и геноцид своего собственного народа, то есть в первую очередь русского славянского. Ну, самое такое наказание из родового права, да, это посадить на кол, скажем так, аж на Красной площади, чтобы народ видел, как раньше делалось там, вот тому же Емельяну Пугачеву голову отрубили, народ видел, да, преступник казнен.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Ризунков. Сегодня мы рассказываем о событиях последних дней в столице Республики Карелия, в Петрозаводске. Заявление председателя Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева о тлетворном влиянии националистических и реваншистских организаций Финляндии на неправительственные организации населения Карелии можно увидеть и в другом свете, в свете продолжающейся русификации Республики Карелия. 95 лет назад, в 1920 году, когда была создана Карельская республика на территории России, Карельская трудовая коммуна, карелы были абсолютным большинством на своей земле и поголовно владели карельским языком. Сегодня из оставшихся 40 тысяч карелов в республике, население которой составляет более 632 тысяч человек, карельский язык знают немногие. Да и численность карелов сократилась за это время в 2,5 раза. Русификация продолжается. Президент Карельского конгресса Анатолий Григорьев с грустью рассказывает о том, как она наступает, о том, как с улиц Петрозаводска исчезли, например, вывески на финском языке.
Их уже нет. На здании правительства оставил Худиланин, до этого Нелидов, на русском и на финском. Карел Халлитус. Это одно. Теперь сокращение изданий печатных. Сокращение передач радио, телевидения на карельском, на финском еще больше, по сравнению с тем, что было. У нас замечательный театр, финский назывался. Это была гордость Советского Союза, гордость республики, и там творили даже народные артисты СССР, Элизабета Томберг. А теперь более 80% постановок национально в финском театре идет на русском языке. У нас в России, насколько я знаю, сотни театров на русском языке. Один единственный национальный финский театр – вот такой вопиющий факт. И еще в чем русификация? В том, что есть места компактного проживания карелов. Те места, те деревни, где большинство они были, а если вспомнить историю еще предвоенную или даже послевоенную, это абсолютно карельские территории, потому что там русских практически не было, только начальники приезжали, партийные там и советские, вот они. Это Аланецкий, Пряженский район, Калевальский район. Там тоже карелов почти не осталось. Тут есть вот такое, как скажем, движение из федерального центра. Усилить русификацию нерусских народов Российской Федерации. Вот есть такая тенденция. Прибалтийско-финские народы, это любой этнограф скажет, что это совершенно другая группа народов, в отличие от индоевропейских народов, куда входят славяне, русские, украинцы и так далее. В средствах массовой информации, прежде всего на интернет-сайтах, все нормальные, так скажем, и вообще отвлеченные от этого вопроса люди просто посмеялись над господином Патрушевым. Он здесь был, глупость. И еще я вот тут прямо сейчас могу вам сказать, в этих условиях, когда Российская Федерация активно участвует в событиях в Украине, говорить о том, что в Финляндии там есть какие-то поползновения, Крым наш, а Карельский перешеек, 1000 лет был Карельским. Откуда пошла земля Карелов? И Карелы и финны, если так глубоко подумать, это один народ. Они даже ближе между собой, чем русские и украинцы. Вот глупость, говорят.
Сейчас президент Карельского конгресса Анатолий Григорьев борется за существование журнала «Карелия» на финском языке, выпуск которого правительство республики в прошлом году сократило с 10 номеров в год до 2. Многочисленные петиции, письма в адрес президента России остаются без ответа или ответы приходят с отписками. Причем сам Анатолий Григорьев недавно совместно с группой общественности подписал обращение к Владимиру Путину, в котором в обострении основных проблем в республике обвиняется глава Карелии Александр Худилайнин.
Группа общественности направила обращение к президенту Российской Федерации о том, что мы считаем, что пребывание господина Худилайнина на посту главы республики вредит всем, кто живет в республике Карелия. Ситуация какая? Все возмущаются чем? Что в республику Карелия, в руководство, правительство, ведомство понаехало знакомых, незнакомых. Всем дают большие должности, министерские там и все такое прочее. А в итоге что? Не только карельский народ и финны, вепсы, но и все стали нищими.
Выходец из Ленинградской области, глава Карелии Александр Худилайнин восстановил против себя не только правозащитников из таких организаций, как, например, Карельский конгресс или Республиканское движение Карелии. На митинги за его отставку выходят местные коммунисты. К ним присоединяются карельские автоперевозчики, которым грозят массовые увольнения из-за решения республиканского правительства отдать местные автобусные маршруты бизнесменам из Ленинградской области. Партия «Яблоко» в Карелии оказалась вообще под жесточайшим давлением со стороны главы республики. 25 марта вместе с генеральным директором торгового дома «Ленторг» Александрой Корниловой была арестована депутат Петрозаводского городского совета, член партии «Яблоко» Ольга Залецкая. Они были арестованы в рамках уголовного дела, возбужденного еще в 2014 году по факту покупки депутатом законодательного собрания Карелии Анастасии Кравчук, она является супругой известного бизнесмена Василия Попова, здание, расположенного по адресу улица Калинина, 75. По версии следствия, цена здания была занижена. Городской казне был нанесен ущерб на сумму более 10 миллионов рублей. Депутат Законодательного собрания Республики Карелия, член политического комитета партии «Яблоко» Эмилия Слабунова.
У Ольги Залецкой двое несовершеннолетних детей. Отец престарелый, 84 года. Муж находится в плавании далеко за пределами России и за пределами континента. И такое впечатление, что как будто дождались, когда муж вот целый год не уходил в плавание для того, чтобы быть рядом с супругой. Адвокат в это время находился вообще на севере Карелии. И в этот момент, вот как только и муж ушел в плавание, произошло вот это задержание. В тот момент, когда задерживали Ольгу, насколько мне известно, именно сотрудники ФСБ уламывали двоюродную сестру Ольги Залецкой о том, чтобы она оформила опеку над детьми. То есть тогда нам сразу стало понятно, что для чего это нужно. То есть это были явные намерения надолго ее закрыть. И для того, чтобы вот просто освободить себе руки, что называется, что дети там под присмотром есть у них опекун. И отцу даже первое время вообще не сообщали о том, что произошло, там что-то сослались на что экстренную командировку, для того, чтобы просто старый человек, ну, ничего там с ним не случилось. У Александры Юрьевны Корниловой, у нее 90-летняя мать на иждивении, которая вообще как бы беспомощная и требует там постоянного сопровождения. И, ну, ни по каким меркам, ни по правовым, опять же, 108-я статья Уголовно-процессуального кодекса, которая очень четко говорит, что по вопросам предпринимательства любые дела не требуют арестов и задержаний. Кроме того, целый год шло дело. Никто никуда не уезжает, не сбегает. Вообще никаких действий не предпринималось. Никого никуда не приглашали, не вызывали. И понимаем, что заканчивался годичный срок, и явно надо было оправдаться там и перед Москвой, и еще там перед кем о том, что нужно продлять этот срок, так как там, ну, насколько мне известно, после истечения года там уже требуются какие-то там согласования специальные. И мы понимаем, почему никаких действий целый год и не предпринималось. Во-первых, потому что там нечего предпринимать, там все законно. А самое главное, что очень выгодно, чтобы эти дела постоянно как бы висели вот в публичном пространстве, и можно было все время ссылаться. Вот тут уголовники, вот тут мошенники, вот тут преступники. То есть очень важно поддерживать вот эту атмосферу вот и нагнетание неприятственного, мягко говоря, отношения к представителям оппозиционной партии.
Возмущение происходящими арестами выразила и мэр Петрозаводска Галина Ширшина.
У меня есть очень четкая позиция по вопросу ареста Залецкой Ольги Евгеньевны. Она моя прямая подчиненная, я заключала с ней трудовой договор. И Ольга Евгеньевна является очень активным общественником города Петрозаводска. Она реализует неимоверное количество проектов, контактирует с разными общественными группами инициативными. Ее в городе знают. И, конечно, мы были уверены в том, что суд примет решение о том, чтобы меру пресечения избрать такую, как, например, там, домашний арест, там, ограничить ее передвижение, там еще что-то. Но когда стало понятно, что все-таки ее арестовали, конечно, я-то понимаю, что это вызовет бурю недовольства в общественности, и мне, как мэру, нужно каким-то образом управлять этой бурей. И понятно, что я не хочу, чтобы город Петрозаводск был раздираем какими-то конфликтами, скандалами, тем более, что в Петрозаводске живет интеллигентнейшее население, у нас город университетский, у нас театры, музеи, то есть это очень образованная публика, и когда такая образованная публика, с высоким интеллектом публика начинает быть недовольна властью, это чревато очень серьезными последствиями. Поэтому я дала пресс-конференцию, обозначила свою позицию по этому вопросу. Я считаю, что действительно эта мера должна быть изменена. И в любом случае, надеюсь, что это позволило несколько вот эту вот нервность и растерянность населения успокоить.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня мы рассказываем о событиях последних дней в столице Республики Карелия, в Петрозаводске, свидетелями которых мы стали. Ситуация в Карелии осложняется еще и тем, что фирма «Ленторг», директор которой Александра Корнилова была арестована с Ольгой Залецкой, принадлежит одному из самых влиятельных людей республики, местному бизнесмену, члену политического совета партии «Яблоко» Василию Попову. Сейчас он вместе с женой Анастасией Кравчук находится за границей. Анастасия Кравчук, депутат Законодательного собрания Республики Карелия, намеревается вернуться в Россию, где ее может ожидать арест. Партия «Яблоко» выступает против возвращения Василия Попова и его жены в Россию. Недавно глава Карелии Александр Худиланин встречался с президентом Владимиром Путиным. И, как предполагают политики, на этой закрытой встрече, возможно, обсуждался вопрос о дальнейшей судьбе Александра Худиланина. В этой связи, по мнению мэра Петрозаводска Галины Ширшиной, вполне возможно, что глава Карелии начал свою предвыборную кампанию. Тогда это объясняет преследованием такого опасного соперника, каким является Василий Попов. Галина Ширшина.
Одна моя знакомая мне сказала: не кажется ли тебе, что эта выборная кампания началась? А я человек, который, в принципе, понимает, что такое выборы, и я ей говорю: вот, слушай, ну выборами так не начинают заниматься. Как-то это уж совсем вот какой-то вот перекос, мягко скажем. И, конечно, я думаю сейчас, что, наверное, это вот такая тактика ведения выборной кампании. То есть просто убрать всех, кто может какую-то опасность для тебя представлять, и просто чтобы их вообще не было на вот этом пространстве. А учитывая заявление Попова Василия Анатольевича о том, что пока я на свободе, то есть он на свободе, ничего не светит губернатору, вполне возможно, что этого заявления очень напугались.
В случае, если глава Республики Карелия будет пытаться продлевать свои полномочия, у партии «Яблоко» неизбежно возникнут к нему множество вопросов экономического характера, на которые ему придется ответить. Впрочем, как считает депутат Эмилия Слабунова, эти вопросы возникли уже давно.
Встреча с президентом у Александра Петровича состоялась, об итогах мы знаем мало. Из той стенограммы, которая официально опубликована, у нас там возникла масса вообще вопросов. Например, там вот отчитывался пафосно Александр Петрович о том, что нам удалось судостроительный завод, который в результате рейдерских захватов, значит, там был вот отобран, нам удалось его вернуть в государственную собственность. У нас вот позапрошлую пятницу состоялся правительственный час, как раз по инициативе нашей фракции здесь. Он касался управления государственным имуществом и эффективности этого управления, потому что тут огромное количество вопросов, и проверки контрольно-счетной палаты показывают, что тут просто вот беспредел. И я задала вопрос председателю Госкомитета по имуществу, с просьбой прокомментировать вот этот момент, в какую госсобственность, как могло это, скажем, мимо законодательного собрания пройти, если это выкупать, так это же средства, огромные средства бюджета. Но на что и председатель Госкомитета, и его заместитель, которые присутствовали, отвечали на все вопросы депутатов, сказали, ну, смущаясь, улыбаясь, ну, извините, пожалуйста, но мы сами только из средств массовой информации об этом узнали и пояснить ничего не можем.
Вопросов главе Республики Карелии Александру Худиланину у партии «Яблоко» накопилось действительно много. Впрочем, по мнению руководителя Центра политических и социальных исследований Республики Карелия Анатолия Цыганкова, в основе конфликта между Александром Худиланином и партией «Яблоко», ставшего политическим противостоянием, лежат экономические интересы.
В городе давным-давно действуют некие субъекты экономические, все их фамилии хорошо известны, этих людей. У них свои экономические интересы есть, они их реализовывали в процессе своей деятельности. В частности, в данном случае речь идет о фирме там «Ленторг», о фамилии там Василий Попов, как организатор этого бизнеса. И этот человек, и этот бизнес, которым он создал, им занимается, он очень долгие годы осваивал в городе те или иные сферы деятельности. И это один из элементов этого освоения. А на самом деле, как в любом городе, в России, не в России, идет всегда борьба за земельные участки, за предприятия, за бюджеты городские. И вот Ольга Залецкая в данном случае оказалась жертвой вот этой экономической борьбы, борьбы за сферы влияния. Поэтому я бы не стал это все связывать конкретно с ней конкретно и конкретно с партийной политикой. В основе лежат экономические интересы, которые активно напластовываются на партийную принадлежность участников этих экономических процессов. В силу того, что тоже Василий Попов является неформальным лидером партии «Яблоко», то, безусловно, в общественном сознании может возникать ситуация какой-то политизации самого явления происходящего. На самом деле тут меньше всего политики, больше всего экономики.
Считает руководитель Центра политических и социальных исследований Республики Карелия Анатолий Цыганков. 2 апреля у здания правительства Республики Карелия на пикет с требованием изменить меру пресечения Ольги Залецкой и Александры Корниловой собралось около 1000 человек. Через 4 дня, 6 апреля, они были выпущены на свободу и помещены под домашний арест. Вы слушали программу «Петербург свободы». Ведущий Виктор Рязунков. Продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шло.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».